Денис Старый. Слуга государев. Книга четвертая. Священная лига. Глава первая. Москва, Патриарший двор, 10 сентября 1682 года. Патриарх Иоаким сидел на большом стуле у окна. Он любил смотреть в практически прозрачное стекло на то, что происходит во дворе у большой московской усадьбы. Владыка наблюдал за суетящимися людьми и думал о своей миссии. Иоаким был убежден, что если бы не он, борец с латинянством на Руси, и уж тем более воин против ереси, то и церковь православная рухнула бы, а к власти пришли бы еретики, кличущие себя старообрядцами.
«И нет мне никакой поддержки от малолетнего отрока государя и от боярской думы православной. Все в грехах своих погрязли», — с разочарованием вдруг озвучил свои мысли патриарх. «Латинянам продают веру нашу православную».
«Владыка, мы твоя поддержка». А вдруг неожиданно подал голос отец Иннокентий.
«Что ты здесь?» — удивился патриарх. «Но как вошел?»
«Владыка, ты же звал меня?» — недоуменно сказал Иннокентий. «Я прибыл, как и велено». «Да», — задумался Иоаким, — забыл, что к нему с докладом пришел верный пес, который должен был следить за деятельностью одного неугомонного и оттого опасного, как считал патриарх, стрелецкого полковника. Патриарх и вовсе начинал сильно нервничать, плохо спать, если что-то ускользало от него, если Иоаким чего-то не понимал. А в отношении полковника Стрельчина патриарх не понимал очень многое. Уже то, что этот молодой стрелец посмел украсть бумаги патриарха, чуть было не заставило Иоакима пересмотреть свое отношение к миру и людям. Неужели можно вовсе подходить к вещам патриарха, не убояться гнева Божьего? Да как посмел-то Стрельчин? Даже бояре устрашились бы такое вытворять, а этот? А потом еще и шантажировал. Может, и не христианин этот полковник? Латинянин какой-нибудь или, того хуже, жидовствующий? Нет, еще хуже, еретик заблудший в старом и неправильном обряде.
— Ты бумаги-то нашел?
— спросил патриарх своего соратника.
«Не так легко было добиться, кабы Стрельчину указали головой стать стременных, что встречали послов имперских и ляхов. Ты достал бумаги? Проник до сховища полковничьего?»
«Да», — обрадовал владыку Иннокентий. «Давай», — подхватился сразу же патриарх. Он даже не заметил боли в коленях. Так быстро встал и, сразу же возбудившись, подошел к Иннокентию. Эти бумаги, особенно письма к османскому султану, сильно сковывали действия патриарха. Он уже скрежетал зубами издали, наблюдая за тем, что царь почти что обходится без него, без Иоакима, без его пастырского слова. Иннокентий протянул ему стопку бумаг. Патриарх начал судорожно перебирать компромат. Нашел три письма, наиболее опасных, особливо в условиях предстоящих переговоров с послом Священной Римской империи. Там Иоаким даже намекает на то, что Киев мог быть и под властью султана. Но главное, чтобы всю ересь униатскую из Киева каленым железом выжечь. И латинянскую заодно. А мечеть, в понимании Иоакима, меньшее зло, чем костелы.
«Это те бумаги?»
Рассматривая письма, спросил патриарх. «А у тебя, владыка, есть сомнения?» Ответствовал Иннокентий. Тут Иоаким задумался. Да, все писано так, как и было, и почерк.
Нет сомнений. Ты многое сделал для русской православной церкви. Патриарх задумался, но предстоит сделать еще больше. Мне нужна голова Стрельчина. Теперь еще у него нет обвинений на меня.
И лицо патриарха озарила злая улыбка. Он ждал этого момента, когда вновь сможет заявить о себе в полную силу, не боясь, что письма окажутся в руках бояр. Нет, Иоаким не думал, что даже такие компрометирующие документы могут заставить владыку каяться и оставить кафедру и облачение патриарха. Но даже тени сомнений не должно быть на облике первосвященника, пастыря православных. Отношения с константинопольским патриархом, ну, а тем более с султаном, это весьма серьезно. Это может отвернуть от церкви многих стрельцов, бояр, которые принимали участие в недавних чигиринских походах. В обществе крайне негативно относятся к туркам да к татарам, ведь это они — губители душ христианских и людоловы. Обвинение патриарха в том, что он не занимается важным делом, не освобождает православных из татарского плена — это удар, а если еще и дружба с теми, кто угнетает христиан. И ведь не было бы альтернативы, как бы существовала одна единственная церковь. И так ладно было бы. Но и без того, даже в Москве очень много старообрядцев. Ну или тех людей, которые ходят в официальные церкви, но при этом хранят старые книги, да дома молятся двумя перстами. Они только и ждут, как бы православная церковь оступилась. Иоаким сел вновь на большой стул, только развернул его не в сторону окна, а в сторону дверей.
— Ну, а теперь говори, чему Петрушу учат? Что там учудила ведьма Софья в Новодевичьем монастыре?
— потребовал патриарх. И Иннокентий начал докладывать. По сути, ничего нового он не сказал, только лишь озвучил и то, что ранее было известно. Но сейчас глаза владыки наливались кровью. Он жаждал мести. И не столько даже к тем, как считал Иоаким, злодеяниям, что творятся сейчас в Преображенском и в Новодевичьем монастыре. Он просто хотел уничтожить Стрельчина. И воспринимал те же слова, что слыхал и вчера, но по-другому. Иначе. По-злому. Да как посмел этот стрелец шантажировать его, самого государя русского? Ведь в России было и есть два государя. Один отрок несмышленый, второй же умудренный старец. И патриарх был уверен, что его место не на патриаршем дворе, а подле государя. Иоаким хотел стать тем, коим был патриарх Филарет при Михаиле Федоровиче, первом из Романовых, при деде нынешнего государя. Ведь страной управлял, пока не умер Филарет, именно что патриарх. И почему бы Иоакиму не управлять малолетним Петром?
Так что в православном монастыре учат. Иннокентий специально делал паузы во время своего рассказа, интригуя владыку. Латинскому языку богословие дают, примешивая латинскую ересь. Даже упоминание про унию есть.
«Софья, я знал, что она латынянам продалась. Это все Симеон Полоцкий, он же иезуит. Вот же ж срамна девица!»
Сжимая посох до хрусти в костяшках, сказал патриарх. Иннокентий же промолчал. Еще не так давно владыка то же самое говорил про Наталью Нарышкину, а до этого про Матвеева, да про многих. Если проследить, чьи имена прозвучали в контексте обвинения, так, по мнению патриарха, и нет в Москве среди знатного населения достойных православных людей. Либо еретики, либо тоже еретики, но тайные, ну или вовсе безбожники.
Детей пристраивают в ту школу. Уже, почитаю, более 200 будет. А мужицкого полу так мыслят иноземным языкам учить, да кабы шпаги научились, подливал масло в огонь Иннокентий. Вот зачем, он сам не понимал. Просто хотел угодить. Но говорил уже в то, что и сам не верит. Да и не предполагал Иннокентий, что дальше воспоследует. Таких действий от патриарха он никак не ожидал.
— Как? Там и девиц научают. Совсем Софья одурела. Еще более злился патриарх.
— Девиц на воспитание. Их обучают токмо грамоте да читанию. Иннокентий, уже сообразивший, что к чему, уже не пытался подбрасывать поленья в разгоравшийся костер, а пытался притушить его, но тщетно.
— Именем моим разогнать их там всех. Софью увесть в Суздаль, да наложить епитимью слою, кабы на хлебе да воде просидела 2 дня, да в молитвах пребывала без сна. А после не выпускать из монастыря Суздальского,
— повелел патриарх. — А как? Что, ежели стрельцы не позволят? — засомневался Иннокентий.
— То моя вотчина, монастырь, пускай и женский он. Кто супротив меня пойти может?
— взревел тот патриарх, чуть было не замахиваясь своим массивным посохом по спине своего же человека. Иннокентий даже сгорбился, немного ожидая удара. Однако ж владыка одумался и решил не бить верного соратника, коим считал Иннокентия. Тот же, посмотрев в спину патриарху, сжал зубы, стерпел, как и много раз ранее. Патриарх было направился к двери, да вон из комнаты, да необычайно ловко для своих лет развернулся, подошел к столу, где лежала стопка бумаг. Перекрестился и стал жечь компромат. Нельзя, особенно в преддверии того, что Россия может начать более активно сотрудничать в рамках антитурецкого союза, названного Священной Лигой, чтоб письма русского патриарха к османскому султану стали достоянием общественности. И лишь только тогда, когда было сожжено последнее письмо, патриарх отправился в Новодевичий монастырь. У кареты патриарх остановился, осмотрелся. Иоаким посчитал, что такое представительство рядом с его персоной не соответствует статусу. А еще, в чем владыка не хотел даже себе признаваться, он опасался потерять лицо. Уж ежели появился один стрелец, осмелившийся бросить вызов самому государю-патриарху, то не будет ли еще кого подобного? Или тот же стрельчин, показавшийся очень прозорливым, не готовит ли полковник Стрелецкий какую каверцу? Но, постояв у кареты и размышляя, Иоаким не смог придумать, что же именно может он против него сделать, этот стрельчин. Да и куда там этому выскочке, ежели бояре убоятся противопоставить себя патриарху? Это ж невиданное дело, чтоб идти против Церкви Христовой. А патриарх... С точки зрения самого патриарха, и есть церковь.
Никто не посмеет меня останавливать. Покличка Архипу, пушай со своими братьями, со мной отправляется. И ты поедешь, — грозно пробасил патриарх. И пушай обряжение мое принесут истинно патриаршие, с посохом да с золотым крестом.
Владыка искренне верил в свое предназначение, в то, что именно он и является наместником Бога на земле, так что Иоаким был наполнен не только верой в Бога, но и верой в безнаказанность. Ведь не снимут же его, в конце концов, его, патриарха. Нет на то волевого правителя. Да и был бы, так тысячи верующих не позволят. Вполне возможно, именно эта вера и в Бога, и в себя и позволила безродному мужику подниматься наверх по крутой лестнице церковной иерархии. И вот теперь, когда он на самой вершине, никто не смеет указывать патриарху, как ему действовать.
На Руси и так повелось, что два государя силу имеют, а коль один государь, малец неразумный, то другой пастырем для него должен стать и державу православную не дозволить латинянам разрушить, — сказал патриарх, когда его слуги, два одежих монаха, облачали государя в рясу с вышитым серебряным и золотыми нитями подолом.
— А ну, постарались!
— возопил Архип. Сегодня он был не в рясе. Облачился в простой кафтан, дабы иметь возможность нацепить на себя саблю. Да и верхом ехать. Также были одеты и его люди. Десяток охраны патриарха готов был действовать решительно. «Не положено!» — неуверенным голосом ответствовал стрелецкий десятник, стоящий сегодня на дежурстве у въезда в Новодевичий монастырь.
«Государю нашему патриарху православному не положено!»
Начал распаляться Архип, демонстративно хватаясь за эфес своей сабли. Десятник еще какое-то время помялся, но он был православным человеком новой веры. Да и как можно не пустить в обитель самого патриарха? К Иоакиму, как только он ступил на землю монастыря, тут же подбежала игуменья Мелания. Можно ли говорить о женщине, которой за 80, что она может подбежать? Но вот она пришла быстро, не по возрасту.
— Владыко?
— склонилась игуменья. Патриарх, нехотя, будто бы с линцою, благословил монахиню.
— Сказали мне, что у тебя в обители бесовщина творится,
— сказал патриарх. Мелания засуетилась. Она встала в проходе и будто бы перекрыла дорогу патриарху. Тот заметил и суету игуменьи, и то, что она будто бы что-то скрывает.
— А чё это ты путь меня загрудила? — И не отвечаешь, о чем вопрошаю я?
— спрашивал владыка, демонстрируя свое недовольство. Мелания понурила голову.
«Грешная, владыка, грешная, греху потворствую!»
— бормотала настоятельница монастыря. Грозно ударив посохом о каменную ступеньку, патриарх поспешил наверх. В это время во двор вывели детей. С ними были не только монахини, но и двое мужчин, облаченных в стрелецкую форму. Патриарх аж зубами заскрежетал.
«В греховное место обитель превращаете!» — сказал он. «А ну, веди к Софье!»
Сгорбившись, выражая покорность, Мелания повела патриарха в келью Софьи Алексеевны. А потом старая женщина и вовсе чуть ли не по стенке сползла. До того она перепугалась, что сейчас узреет патриарх. Ведь царевна была не одна. Патриарх с силою поднажал на дверь, но та не поддалась.
— Отчего зачинено? Там ли царевна?
— вопрошал владыка. Игуменья уже было хотела сказать, что нет, что царевна, но не смогла она врать в стенах обители, да еще самому патриарху. Так что Мелания перекрестилась, мысленно попросила у Бога прощения за греховные мысли, а потом сказала:
«Грех там, Василий Голицын прибыл давеча, так что...»
«Ах ты ж старая ведьма!»
Разъярился патриарх и ударил таки Меланию. Бедная женщина сползла по стенке уже не от стыда или от того, что ее поедом съедала совесть. Получив массивным посохом по голове, игуменья потеряла сознание. А из головы у нее начала сочиться кровь.
— Иннокентий! — взревел владыка. — Убери ее от сель подали. Да кабы никто более не видел. И ты не говори!
Патриарх посмотрел себе за спину, где находился Архип со своими людьми. И уже к ним обратился.
«А вы ничего не видали. Уразумели?»
«Владык, так ничего и не было-то!»
Тут же сориентировался понятливый Архип.
«То-то!» —